У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Буштяков. Добры вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя. Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам, кніга якога «Сонца крыж» недавно выйшла ў Менску. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. У некалькіх гарадах Расіі адбыліся акцыі пратэсту супраць высокіх падаткаў на імпартаваныя аўтамабілі, высокія кошты на паліва. Ва Ўладзівастокі адбыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле карэспандэнта Радыё Свабода, больш за 20 чалавек затрыманыя, ёсць і збітыя, сярод іх журналістаў, якія асвятлялі падзеі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка і прэм'ер Юлія Тымашэнка абмяняліся жорсткімі абвінавачаннямі ў пагаршэнні эканамічнай сітуацыі ў краіне. Паводле Тымашэнкі, яна пераходзіць у апазіцыю да прэзідэнта і тых чыноўнікаў, якіх ён прызначае. Яна таксама абвінаваціла Ющенку і кіраўніцтва Нацбанка ў наўмысным абвалі ўкраінскай валюты, што садзейнічае, паводле яе слоў, узбагачэнню асобных бізнэсоўцаў. Палестынскі прэзідэнт Махмуд Табас прыбыў у трохдзённым візітам у Расію. У часе сённяшняй паездкі ў Грозны ён наведаў новую мячэць, а таксама сустрэўся з кіраўніком Рэспублікі Кадыравым. Чакаецца, што сёння Абас прыбудзе ў Маскву, дзе адбудзецца яго сустрэча з расійскім кіраўніком Мядзведзевым. Афганістан вітае амерыканскія планы даслаць у краіну дзясяткі тысяч дадатковых вайскоўцаў у наступным годзе. Паводле прадстаўніка замежных спраў краіны, гэтыя сілы неабходныя, асабліва на поўдні краіны ў правінцыі Гельмент, а таксама на ўсходніх межах, адкуль у Афганістан трапляюць тэрарысты. У Петербургу адбываецца першае пахаванне мясцовых тур-аператараў, якія загінулі ў выніку аўтакатастрофы ў Ізраілі. Сёння пахавалі 10 чалавек, яшчэ 14 пахаваюць заўтра. У США у аэрапорце гораду Денвер самалёт прыватнай кампаніі з'ехаў з узлётнай паласы, машына загарэлася, пацярпелі 38 пасажыраў, ва ўсіх лёгкія траўмы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пры свае рашэнні абодва палітыкі заявілі ў часе сённяшняга паседжання Цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са «Свабодай» Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казуліным прыняў такое рашэнне гэтай інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага тэлеканалу Міхась Янчук падаў у беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Паводле Белсату, кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з уладамі Беларусі ў накірунку павагі свабоды СМІ ды іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Напередадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе пра тое, што Александр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Мядзведзева сустрэцца. У Нямеччыне ва ўзросце 74 год ад інфаркту памёр Эберхард Хайкен, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Ён ачольваў місію ад пачатку 2003 году да жніўня 2005 году. Раней працаваў амбасадарам Нямеччыны ва Ўкраіне. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну. Thank you.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Сегодня в программе «Праский акцент». Его удельники говорят про социальные и политичные наступства экономичного кризиса. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. «Вольная студия». Михай Скобла гутарит с мастаком, скульптором Олесем Шатерником, книга якого «Солнце крыш» недавно вышла в Менску. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня письменника Владимира Орлова, передача на тему «Цуд на каляды». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. У неделе у Менску отбылось поседжение Центрального комитета Белорусской социал-демократичной партии «Громада». На поседжении экс-старшиня партии Александр Казулин коротко подвел выники працы, подяковал усім, кто его подтримливал, и поведомил про свое решение выйти с партии. Говорит Алексей Король, и он так само сегодня заявил про свой выход с партии.
Казулин сказал, что он выходит с партии, потому что не хочет удельничать в этих брудных интригах и борьбе, и быть в этом обвинувачиваемым. Моя мотивация выхода в условиях авторитарного режима есть два складники маргинализации партии. Первое – это огульный тиск, и тут его только супротстоять. И другое – невыкористание тех махчимостей, какие есть внутри. Внутри отбывалась непримальная и аморальная измена лидера, когда он находится.
Алексей Кароль поведомил, что решение об выходе с партии он принял одразу после переобрания Казулина, а теперь только юридично оформлено тое, что было уже фактично зроблено. Наш эфир протягивая «Праский акцент». Якими будут масштабы экономичного кризиса в Беларуси и его социальные наступства? Какой будет реакция населения на кризис? Каким может быть отказ оппозиционных сил на выклики кризису? Над названными темами у «Праским акценте» разважают экономист Михай Залеский, керовник доследчего центру «Стратегия» Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Еще недавно белорусские урадовцы запевнивали насильництво, что судодейная белорусская экономичная модель застанется непохисной сярод мора всесветного кризису. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010-ы будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі, а ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Так вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступныя гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Михал.
Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так от у нас купляти, якби можуть перестати, тому що у русських так само скорочення йде витворчості. І коли там застається попит людей, там на харчування, нехай собі на некоторі речі дробні, то попит промисловості на наші вироби, і він скорочається. І на Заході так само ми ж туди солярочку продаємо, ми туди продаємо гноєнні, так само попит скорочається. От гене скорочення попиту, і воно потягне за собою скорочення наших прибитків. А видатки застануться, нам же газ треба, ми ж усю війну промисловість і господарку всю перевели на газ, то і побутовий газ так само потрібен. І от розниця поміж тим, що ми отримуємо, і тим, що ми мусимо віддавати, купляти, вона буде зростати. От гене буде самий тяжкий момент.
Леонид Заика, ну ось Михайло зараз сказав, що у нас купляти перестануть. Але коли ми говоримо, що 10 купляти, скажімо, перестануть, це означає, скажімо, падіння попиту на білоруську продукцію, умовно кажучи, там на 20, на 30, на 50 відсотків. Так ось ви не могли б дати таку картинку, такий образ, малюночок гэтага дна. Що упаде на 20%, что на 30%, что на 5%, может быть, что в уголе не упаде, может вырасти, бог ведая. Як может выглядать наигоршая ситуация, от якой уже все ж таки пойдет некое выздоровление?
Ну, наигоршая ситуация, я думаю, это нам лучше обсуждать где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по осени считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, финансовых и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно. Другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так и резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, в общем, это корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, и товары так называемые четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет. Сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. Автомобили уже пошли. Беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили. Вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее. Здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска, это то, к чему надо готовиться. То есть он будет, как средневзвешенный, работать по различным отраслям.
Леонид, я вас перепыню. Одну секунду. Так вот вы кажете про снижение ценов. Снижение ценов на автомобили, снижение ценов на кватеры. Так это ж махчимо и добро. Весь час, вот опошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции. А зараз дефляция, цены снижаются. Так классно, наверное, не?
Да, это классно. И вообще кризис – это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис – это когда выигрывают одни, проигрывают другие. Так? И во времена кризиса появляются самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих, это время принципиального роста и прочее. Кризис – зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство там дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой.
На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, тинадворот, дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков.
Может, прежде чем говорить про, скажем так, широкие массы населения, я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком смысле экономичные элиты. Мне тут сдается вельми важно, что вот у этой месяцы ломается звыклый метод принятия решений. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які у чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе, ну, не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, у літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многія і прадстаўнікі міністэрств і іншыя кадры, яны проста не могуць працаваць у гэтай новай сітуацыі. Гэта, безумоўна, ставіць вельмі такую вострую кадравую праблему, хто з гэтых кадраў, нават новых, можа дзейнічаць правільна в гэтай сітуацыі, якая дастаткова унікальная. Не тое, што трэба будаваць як бы заново капіталізм, а трэба дастаткова унікальна і кожны раз нейкія нестандартныя крокі. Мне вось даволі ўразіла, я сустракаўся з сваім сябрам дзяцінства, ён займае даволі высокую пасаду ў Прыорбанку. І ён казаў, вось так, мне выказаў такое нечаканае меркаванне, што лібералізацыя в эканамічным жыцця, гэта самае страшнае ў гэтай сітуацыі, што можа быць. Ён, я вот думаю, што нашы ўдзельнікі адрэагуюць на гэта. І ён кажа, што вось гэтыя стандартныя захады па лібералізацыі, яны безумоўна прывядуць да росту імпарту, прывядуць да дисбалансу гандлёвага сальда і гэтак далей. То бок я хачу падкрэсліць, што стандартныя рашэнні не абавязкова тут могуць быць самыя правільныя. І нават, напрыклад, у экспертызах свабоды, дзе неаднаразова ўдзельнічалі нашы незалежныя эксперты, яны мне многія, большасць з іх казалі, што, напрыклад, дэвальвацыя ні ў якім разе нельга дапускаць рэзкай дэвальвацыі, бо гэта прывядзе да панікі. Тое, што, ну, такое нібыта відавочнае стандартнае рашэнне пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, яны кажуць, што ў нашых умовах это можа мець такі незваротныя наступствы больш негатыўных, чым пазітыўных.
Леонід Заіка, а як бы вы адказалі на пытанне, што будзе найбольш балючым, што з магчымых наступстваў будзе найбольш балючым, чаго, скажам, урад можа ўсё ж такі пазбегнуць, а чаго магчыма ўжо і немагчыма пазбегнуць в этой сітуацыі, давядзецца проста, што называецца, ператрываць і спіць гэтую чашу, так бы мовіць.
Ну, наш урад співае чашы очень здорово, особенно после 6 вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложная, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0.5% до там 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1.5 миллиона, ну, пускай это будет там 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц-два, там, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозицию на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. Какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то процент на 12 уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находятся в банках. Банки белорусские – это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские там бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, а не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. Он есть, он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И вот это вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно-таки сильно сказаться и на самих белорусов. Очень часто они пассивно воспринимают. происходящее. И это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидиарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот, пожалуйста, травма целого народа.
Она як жонка по голове дасть, во будзе балюча. Тому что прийде до хаты, а она скажет, а гроши где? А не дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дачце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот як у меня дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А як не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру зараз во уже пообещали подымется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба накупили гэных машинов, заправлять треба, а грошей не хопить. Потому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, каб у его было сверху не капало, и что поесть. А гэна ўсё будзе даражэць. Во ў чым праблема будзе. А тут работы не хапае. А ўжо пачалі людзей у адпуска адпраўляць. Во дзе будзе праблема.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – магчымыя сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Тему абмяркоўваюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследчага цэнтру стратэгія Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ужо наши коллеги закранули, так бы мовіць, іншы аспект тых сацыяльных наступстваў, так бы мовіць, дзейнасны аспект. Бо реакция насельніцтва, реакция грамадства на эканамічныя цяжкасці можа быць рознай. І тут няма такой механічнай лінейнай залежнасці. Яе ў свеце няма, і ў Беларусі няма. Што, маўляў, стала гор жыць, народ взяўся за вілы. Так вось, на ваш погляд, якія чыннікі, якія асаблівасці беларускай эканомікі, беларускай сацыяльнай сістэмы, грамадства будуць уплываць вось на гэтую сацыяльную рэакцыю на крызіс? Якія з іх будуць узмацняць незадавальненне ад пагаршэння ўмоваў жыцця, спрыяць адкрытаму выразнаму пратэсту, а якія, наадварот, блякаваць вось гэты пераход незадавальнення? Незадавальнення пэўна будзе, безумоўна будзе, але блякаваць пераход гэтага незадавальнення ўжо ў адкрыты, ў такі выразны пратэст. Міхась.
Найбольш азлабленне людзей ўжо зараз відавочна выклікае бюракратыя. Мне даводзіцца з прычыны як бы жыццёвых розных бываць у сабесе вот апошнім часам. Я бачу, наколькі злейшыя зрабіліся ўжо людзі. Тому, что яны не разумеют, как бы написано одно в окно, а треба 10 доведок узять в разных местах. Злуются. И как бы злое, оно повинно быть персонификовано. Вот то, что персонификовано, то, что заповольвая как бы рух человека, ягоное жыццё, и оно будет выкликать напруженность. То, что как бы отстранено от человека, отдалено от человека, и оно будет залагоживать данную проблему. Ну, есть где-то держава, есть где-то там некое министерство, и оно не бы то распорядилось, а тут нема кому как бы утвар выказать гэна. А вот коли конкретный человек сядет, бюрократа, их развелось много, вот гэна выкликая злость у людей. Другое, что будет выкликать гэна, тяжкости на працы, которые возникают. Вот уже почалися зараз такие процедуры, коли потребуют пойти вот починок за свой кошт. Коли не отпускают, вот человек хочет отпроситься куда-нибудь, женщинка, а ей кажут, а ты бери за свой кошт на один день, это выгоднее предприемству, чем тебе на годину отпустить. Вот гена выкликает как бы незадоволенность и махчимость працеулаткования. Вот там, где есть как бы возможность подробить человеку, переключиться на некую работу, там и оно будет. А вот те люди, которые вернутся с заработков, я, конечно, с лишь бы не сгодны, их там менее. На среднегодовых работников, может, 1300-350, что год працуя. Но вот генные люди, они соправды уже захочут хороших заработков, и они будут их шукать, и будут вельми зловаться на тех, кто не дозволит им заработать.
Система у нас не настолько изощренно тонкая и умная, чтобы это все заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригласить всех куда угодно и прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, так сказать, мы должны лучше, чем все другие, жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот, он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, кстати, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частичная занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точно будет диагностика ситуации. Это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализацию. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть. Это будет как раз тот его ход, который, в общем, часто и профессор Манаев где-то, так сказать, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу.
Вот уже у нас пошла размова про кризис как выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, как годами оппозиционеры казали, что наш спадел так и на кризис, казали на вот такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, опошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вот кризис и наступил. И высветлилось, что, а вось, а что у им робить? Михаил, несколько годов тому российский диссидент номер один Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что миновито на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а вот зараз и махчимы левый поворот белорусской оппозиции.
Навряд ли, потому что антикоммунизм у белорусов, и он достатково глубинный, и коммунисты это осамливаются с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. И гена как бы есть у фольклоре, гена есть у традиции. Никто не кажет, что как бы яны сделали лепей. И частка людей, которые ностальгируют по коммунистичных часах, потому что на их на гене часы припала их молодость, и она относно слабая и политично нездольная уже. Гена пенсионеры, ну и они как бы могут некий протест, конечно, выказать, але гена будет такое для кепиков как бы с разных боков. Протестование. А вот националистичная плынь, она может узмотниться, но тут она повинна идти достаточно простым шляхом и змагаться за то поле, которое занято уже Лукашенком, потому что мощная семья, мощная нация, мощное войско, мощная держава, генные лозунги как бы консервативного национализму, яны дозволяют консолидовать людей в кризис. Але слушно сказав колега Леонид Федорович, сказав, що якби люди з другого боку вже призвичайлися конкурувати поміж собою і конкурувати у такий крихи, якби неявний спосіб. І мені здається, насамперед, що ніяких виграшів опозиційних великих не буде. Партії узмотняться крихи, але не настільки, щоб вони могли хутко перейняти владу. Я прихильник теорії вакууму влади, до речі, як саме то і казав Лукашенко, що коли влада валяється, от її можна подимати, але вона поки що не валяється.
Віталь, а як, на ваш погляд, опозиція адкаже на гэты виклик кризису? Ну, ось Михайло сказав там про некі антикомуністичні настрої білорусів, і тое, що якби лева ідея імі не сприймається. Ну, глядячи по популярності такого вибітного ліберала, як Олександр Лукашенко, ніяк не зусім погаджаєшся з гэтым.
Ведаеце, гэты выбітны ліберал зараз праводзіць лібералізацыю не толькі эканамічнага жыцця, а як ён абяцаў сваёй прэс-канферэнцыі і ўсяго жыцця. І здаецца, нешта няма пакуль пратэстаў супраць лібералізацыі, пікетаў, спынім распродаж радзімы і гэтак далей. Ну, гэта жартам, але я пра тое, што сапраўды людзі ў нас, скажам, мягка дастаткова гнуткія да любой ідэалогіі, калі яна прыносіць нейкую, скажам, карысць і калі яна сапраўды дае нейкі выніки, як казав той же самий Лукашенко, буде корисно для економіки такі методи будем, такими методами дійнішати зараз, і він лішить, і, напевно, не безпідставно, що зараз більш корисно для білоруської економіки і для всього громадства держави дійнішати більш ліберальними, більш правими методами. Не думаю, що населення не буде їх сприймати. Але, коли вже вертатися до білоруської опозиції, то сапраўды не бачу ніякіх падставаў для ўзмацнення там левага флангу, там і так пасецца столькі партыяў, 4 сацыял-дэмакратычныя, камуністы, і я не ведаю, хто туды яшчэ, не веру, што нейкія правыя партыі пачнуць больш рабіць левымі свае лёзнікі, поэтому, таму што сапраўды левая ніша дастаткова занята як уладай, так і левымі партыямі. Але мне здаецца больш важнай іншая дылема, якая паўстане перад апазіцыяй, гэта дылема, скажам так, ну, на уласна чыста апазіцыю і дзяржаўнікаў. Гэтая дылема будзе паўставаць у такім выглядзе, калі такі крызіс, калі нават пагроза ёсць самому існаванню дзяржавы і яе незалежнасці, то за каго вы? Вы за свае вузкапартыйныя інтарэсы альбо вы за інтарэсы дзяржавы? Та тое, што, напрыклад, дылема паўставала, ну, перед тым самым Мілінкевічам у адносінах апазіцыі да Захаду. І мы ведаем, як Мілінкевіч вырашыл гэту дылему, фактычна ставшы адвакатам таго, каб працянулі руки один одному официальный Минск и официальный Брюссель. За это его критиковал и Санников, и иншие оппозиционеры, але з іншого боку, значная частка оппозиции подтримала позицию Мілінкевича в том сенсе, что у тяжкой дилемме, коли погроза, скажем, незалежности, то варто подтримать навод официальные улады у певных деяниях.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел экономист Михаил Залесский, керовник доследчего центру «Стратегия» Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Скульптор Олесь Шатернік неяк агучыў ідэю стварыць у Менску музей неўсталяваных помнікаў і сказаў, што ён адзін мог бы забяспечыць гэткі музей экспанатамі.
Вся моя творчасць – гэта мои нежыццяўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіму Багдановича, я рабіў Дуніна Марцинкевича, таго ж Всеслава Чарадзея. Можна пералічыць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаў, там я Вітаў у майстерні стаіць, таксама Міндоха ёсць эскіз.
Размова Міхася Скоблы з Алесем Шатэрнікам хвіліна ў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
У сувязі з выказванням Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі. І таму заявам Лукашэнкі няма веры. Мікалай.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робити, а білорусам ще свободу здобити, бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним та іншими д'яблами жити. А каб со свободи дружити, треба ще всім білоруським громадством комунізму судити. Помніки всім д'яблам звалити, зробити по-простому, а на їх місце поставити помнік Костюшка чи Кліновському.
Зиновьев, я думаю, що регістрація свободи дозволить зарубіжним гостям без страха контактувати з опозицією. Дякую.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Господа коррупционеры, не переживайте, пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях, дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен очень богатый.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису, работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не тронет, а люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины, и иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались, а я пузырь, я тебе долгий час надувать, урешт-решт, ён павінен лопнуць. Недальнавідная палітыка.
З 1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску шэсце і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванне на гэтую тэму.
Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось, што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, кот на самолете. У нас хватает всего своего. Плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Журналіст іракського телеканалу під час пресової конференції у Багдаді кинув чаравіком у президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша виказування на гэту тему.
Все сейчас смакует этот недавний выпадок с Джорджем Бушем. А я чомусь вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул грушину, те апельсинину. И вот Никита Михалков своим туфлем дымул твар. Ну что это? Может, правда, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякуй.
На БТ очень уж были довольны, показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
При Саддаму иракцы сидели, как мыши под веником, и на улицу боялись выйти, нагнувши голову у плечи. А зараз ходят на топами и кидаются зброей пролетариату чаравиками. Вось их неудяжность. Я уверен, что большинство полицейцев и чиновников у Ираку – иракцы. Коли народ незадоволен, дыхай разбирается своими чиновниками при допомоге даденных американцами демократичных механизмов, которые иракцам, видать, по всем сподобались.
Незалежная газета «Наша Ніва», яка традиційно користалася так званой «Тарашкевицей», зараз перейшла на правопис прийняти після реформи 1933 году альбо «Наркамоку». З гэтай нагоди слухач Владимир Згородні дослав смс наступного змісту. Після переходу на «Наркамоку» «Наша Ніва» нових читачів не придбає, а когось старих може згубити. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактар «Наша Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці згубіць яна старых, это ўжо залежыць больш ад гэтых чытачоў. Ад таго, сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Наша Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць аднажоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиа.
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрошаем принять удел у конкурсе на лепшее спевновыканание белорусских колядок. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицины, образования, надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Як мало человеку треба, каб адчуць себе счастливым. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсии. И уже для многих, у тым ліку и для слухачов свободы, великая радость. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Іллю Копыла, які 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегічнага назначення у заоболоченной тайге Дзяцкой губернии, адабраную у мяне надбавку вам не аддадуць. Яна пойдзе на іншыя мэты. Шановные, змагайтеся за свою пенсию, а не супраць пенсии суседа. Дякую за увагу.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отримайте приз свободы.
А зараз калядки летошних финалистов конкурсу.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела.
Прыгадайце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». «Сонца крыж» – гэтак называецца альбом-кніга мастака-скульптара Алеся Шатэрніка. Яна недавно пабачыла свет у Менску. Склалі кніжку «Жывапісныя і скульптурныя працы, празаічныя і вершаваныя». З Алесем Шатэрнікам у «Вольнай студыі» гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Алесь, ваш альбом кніга «Сонца крыж» складаецца з 3 раздзелаў: колер, форма і слова. Дык кім вы сябе лічыце найперш? Жывапісцам, скульптарам ці паэтам? Якое мастацтва найбольш усё ж такі суадпаведнае вашай душы?
Ну, я бы сказаў так, што спачатку, калі думаў аб назве і пра частках раздзелу, хацеў назваць, можа быць, спачатку форма, колер, слова. А атрымалася так, што на пачатку тут такі ў мяне колер, пасля форма і слова. А ўвогуле на гэты конт я бы так сказаў бы, што жывапіс гэта двумерная прастора, скульптура трохмерная, а паэтычнае слова выходзіць па-за межы гэтых прастораў і набліжаецца да 4-га вымярэння боскага слова. Усё ж ты, мне здаецца, што боскае слова гэта тое, што чалавека павінна неяк цягнуць.
Вось, вас усе лічаць скульптарам, скульптар Алесь Шатэрнік, гэта ўжо замацаваны такі панятак у свядомасці людзей. Аказваецца, для вас на першым месцы стаіць усё такі слова.
Ну, скульптар я па адукацыі, і ўсё ж я кажу, працаваў скульптарам, а вось апошнія гады, асабліва вось калі вярнуць увагу на гэту вось мою кніжку, альбом, то там шмат прысвечана маці. Маці сапраўды мая была сялянка, яшчэ дахрысціянская, як бы той культуры паганскай. Яна мне шмат распавядала вельмі цікавых рэчаў. Ну, якія я занатоўваў, вось і вылілася сапраўды гэта слова. А ўвогуле, канешне, і колер прываблівае, бо жывем мы ў такім цудоўных мясцінах летам, сябрамі мастакамі, вось Валодзя Сулковскі, Мікола Назарчук, жывапісцы добрыя. І яны летам акрамя того, что там рыбалка, чи там праца якая, яны еще и малююць. Вот, это меня так само подохотило, и я взялся за пензель.
Давайте про пензель поговорим. Из ваших живописных працев хочу сгадать найперш творы, на яких панорамы Нью-Йорку и Венеции. Причем ваш Нью-Йорк некий таки белорусский, теплый, и вода в гудзоне синяя, як на Витебских озерах. Як вам удалось гэты чужы, огромнистый мегаполис убачить у таких теплых и лагодных колерах?
Америка, она складывается из разных людей, из разных краин, и, зрозумела, есть там и живут белорусы наши. Так вот, меня вельми удивило, уже мы доближались до Манхэттена, до Нью-Йорка, треба было проехать прос Линкольн-туннель, и там их я звернул, что хмарачосы стоят на выспе, а вот до его, когда подъезжаешь, то звычайный чарот, белорусский чарот. Вот, и вот этот краевид, який я добавлял, я так и назвал, вид на Манхэттен прос белорусский чарот.
Хмарачосы, они как бы подогреты этими черными походнями чароту, так?
Так, может быть, да.
А на самих хмарачосах вы про это пишете, у своей книжке вы убачили незвычайных птушек.
На гербе краины Злочных Штатов является орол, конкорд. Одно, чем мы, когда мы шли на концерт в Карнеги Халл, и мы завитали там в Централ Палк с женкой, с Юлией. И Юлия гойдалась на орелях. И раптом заважила у версии вышей за хмарачоса эту птушку цікавую. И каже, тата, гляди. И я взвел видеообъектив, хотел заснять, и он покружил трошки и сховался.
Так они что там, гнездуются на хмарачосах, как на скалах?
Так, абсолютно так. Бо Америка, урбанизация, она как бы в городах, а троху отъехал. Уже мы бачим одноповерховую Америку и лесы, и вот эти конкорды. Так что там с экологией вельми добро. И тому яны, и вот эти хмарачосы не перешкажаются им там и гнезды вить.
На вокладце вашего альбому книги «Помник князю Усяславу Чародею», які вы робили для Полоцка. Скажите, які лёс чакае гэты ваш твор пасля таго, як у Полацку, як вядома, быў усталяваны Усяслаў Чарадзей, зроблены маладым скульптарам Александрам Прохаравым. Вы ж свайго чарадзея таксама для Полацка рабілі.
Адна акалічнасць мне, можа быць, перашкодзіла, што ў мяне Усяслаў Чарадзей узняў у гору крыж-меч. І, можа быць, недобразычліўцы падказалі, што раптам гэты меч-крыж можа пераварыцца ў пагоню. Вось гэта перасцярога, можа быць, мне і перашкодзіла яго паставіць, бо ўжо Прохоров зробил без этих деталей.
Так скажите, який все-таки лёс чакать мне этот ваш помник?
Ну, видите, зроблен с пластилину и важит так довольно килограмм, может быть, под 80.
Ну, пластилин – это ж часовый материал.
Это часовый, да. Я не покуль, что там его заховывают в сутарениях картинной галереи Полоцкой. Вот, я хотел бы его привезти в Минск и еще попрацовать, и у меня уже навод есть и бронза в майстерне. Я бы хотел вот навод в этом выгляде, это он где-то 1.30 м в ширину. И как я с бронзы отлил, и это вот меч, вот этот крыж-меч. Это вот и есть сцена, что наша краина, она соправды, она и бронилась, она и добро несла людям, але покуль что еще помник не стоит.
А где он может стоять?
Да, вот он мог бы стоять бы и в Минску, в районе той же Немизи, там, ведомая битва на Немизи. Он мог бы там трошку на взвыше, на горы, для Свято-Духовской церкви, мог бы таким же жестом благословлять на будущее.
Сгадываючи вашего Усяслава Чародея, я подумал, что добро было бы створить музей неусталеванных помников. Таких же, видать, немало пыляться по майстернях. Як вам моя идея?
Ведаете, что это вельми чудовная идея, мне сдается. Бо вся моя творчесть, можно сказать, это мои нежизвленные мары. Я робил Микола Гусовского, я робил Максима Богдановича, я робил Дунина Марцинкевича, того же Всеслава Чародея. Можно перелечивать еще шмат постатев, того же Витов, там, я Витов в майстерне стоит. Так само Миндох и ее эскиз. Ведаете, что тут еще треба иметь такую пробивную силу, как, скажем, той же Валентин Занкович. Вот он поставил партизанский помник. Ну, у него вельми такая сила пробивная. Вот он и там.
Мне сдается, тут не пробивная сила, а нечто иншее. Вот и Шатерник мог бы робить партизанам помники, але он взял и зробил мемориальную дошку с надписом «У гэтым будинку 25-го соковика 18-го года была обвешанная незалежность БНР».
Я вам скажу так, что, зрозумело, у каждого свои интересы. Бастак повинен бы все-таки не отчувать свою громадянскую позицию.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарыць с мастаком, скульптором Алесем Шатерником.
Спадар Алесь, вы зрабілі, відаць, першы пасмяротны бюст Васіля Быкава. Дзе ён мае стаяць? Ці вы ляпілі яго зноў жа без прывязкі да пэўнага месца?
Бюст Васіля Быкава. Я зрабіў і нават адліў яго з бронзы. Ну, у Амерыцы ёсць такі беларускі музей, ён толькі пачынае яшчэ сваю працу. Вось я ахвяраваў гэты бюст помнік в гэтаму музею. Зараз ён там знаходзіцца.
А дзе знаходзіцца музей?
Музей знаходзіцца пры царкве Святога Кірыла Туровскага ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
У вашай мастацкай біяграфіі немало уникальных артефактов. Взять хоть бы тую погоню, якую вы высекли на придорожном камени у околицах Шарыкаўшчыны. Альбо згадаем той же знакамиты «Звон свободы», який нават у пастарунок трапляў. А які ваш твор с подобного шерагу уникальных артефактов вам самому згадывается?
Про «Звон свободы» треба додать, что я автор идеи, а працевали бы в Оголе Василий Сварочкин, и он подтримал эту идею, той же Лев Толбозин. Тому это такие коллективные твор. Можна згадаць вельмі цікавы момант, я, конечно, калі спадаю са свае маладыя гады, пачаў рабіць запісы і раптам спало, што тое, што мне ўдалося калісьці напісаць афішу для знакамітого спевага, дарэчы, ён яшчэ жыве і нават спявае, Шарля Азнавуру. Працаў я пры доме афіцэраў, будучы студэнтам. І аднойчы звертаецца да мяне знаёмы адміністратар, такі, які працаваў у рускім тэатры, але ён курыраваў яшчэ і канцэрты. Гаворыць, слухай, Саша, вот да нас прыязджаюць певецы з Францыі, напішы афішу такую. І дае мне тэкст з наступных, што песні Францыі паёт Шарль Азнавур. Ну, зразумела, я зрабіў, але і мне ўдалося пабыць на трох яго канцэртах. Это было ў Доме афіцэраў у 63-м годзе. Ён цудоўна спяваў. Такія спевы былі выклікам для публікі тагачаснай савецкай, бо ён мог сесці проста на падлогу, перакінуць марынарку праз плячо і спяваць, спяваць, спяваць. А я калі сядзеў на галерцы, неяк адчынілася дзвер, зайшоў нейкі афіцэр, вось, відаць, палітработніку. Кінуў абразлівую фразу: «Крыкун какой-то прыехаў», зачыніў дзверы і пайшоў. Бо гэта былі громкія спевы, меладычныя, а між іншым Шарль Азнавур спяваў «Ізабель, Ізабель, Ізабель». А калі працягнуць гэту ідэю, вельмі цікавы факт. Будучы ў Амерыцы, мая дачка Юлія сябруе з адной армянскай дзяўчынкай Араксіяй. Гэта было верасні, здаецца, 2006 года. Шарль Азнавур прыїжджаў з канцэртамі ў Нью-Йорк, і там вялікая дыаспара армянская Нью-Йорка. Яна ладзіла гэты канцэрты, і мне хацелася трапіць таксама на гэты канцэрт. І можа нагадаць гэты выступ у Менску. На жаль, гэтага не ўдалося.
Я думаю, што Шарлю Азнавуру было прыемна ўзгадаць свае гастролі маладыя ў сталіцы Беларусі ў далёкіх 60-х годах. Спадар Алесь, Рыгор Барадулін прысвяціў вам верш, дзе ёсць гэткія радкі. Увогуле, любы мастак – ляўша, калі ён сэрцам творыць звар'яцела. Ляўша паводле сэрца, якое злева. Скажыце, а для вас што больш характэрна? Спачатку абдумаць спосабы і матэрыял і мэту, ці схапіць пэндзаль, ці кавалак гліны, ці пластыліну і тварыць? Самозабывно забывшийся на рацию.
Перефразируя дядьку Рыгора, я бы сказал так. В оголе любой мастак лайдак, коли не сердцем творить зверя тело. Коли если Азгур, Заир Азгур, казал, что один мастак робит то, что хочет робить, а другие, что отрывается. А в оголе, коли про скульптуру говорит, это в оголе категория светла и тенью. Вось, в оголе это тут не ведешь. Только некие свои почутия, эмоции ты можешь выплеснуть в твою форму. А собрати все это светло, особенно, коли портреты робишь, коли на вот некое героя робіш, якога ведалі, вось, ці ён падобны, ці ён не падобны. Таму і захапляешся, калі нешта атрымоўвася, калі нешта цябе захапляе, ты зразумела, што з сэрцам робіш. Ну, не звар'яцела, я думаю.
І апошняе пытанне. Вы сёння адлятаеце ў Нью-Йорк надоўга, амаль на паўгоду. Воіны не вернецца, вандроўнік не вернецца, вернецца сейбіт, заўсёды вяртаецца сейбіт, напісаў калісьці Алесь Разанаў. На жаль, мастакі таксама не заўсёды вяртаюцца. Я гляджу, вы ўсё часцей бываеце за океаном, и все надолжей там затрымливаетесь. Чи может так статься, что однойчи вам придет в голову такое? А что я у той Беларуси забывше? Мне и тут добро.
Я думаю, что николи этого не здарится. У меня, видите, что ну, две дочки, помеж якими я разрываюсь. Старейшая и молодшая. Старейшая дочка и внучка, тутака в Менску. Вось, тутака у меня летище на Болдуку, чудовное место. Тутака чудовные краевиды, якие мне так кличут. Вось, это, конечно, мне права были больше, тая ж Америка. Первый раз, когда я приехал в эту краину, посидевший там тыдзень другие в этих, так сказать, золотых клетках, я сгадал так, что посадили хлопца в золотую клетку, ни тебе дороги, ни тебе палетков. Все ж таки дома на родиме лепей. И уже такие годы, что только родим.
Что вас может затримать у Нью-Йорку на должей вызначенного термину?
Все мы под Богом, их кажется, ходим. А я думаю, что все ж таки вера у Всевышнего, у Бога будет помогать и у творчества, и в житті. Тут ще яшчэ на Беларусі шмат працы.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў мастак і скульптар Алесь Шатэрнік. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.